Друзья, я напомню, что у нас сегодня третья и заключительная беседа по посланию к Филимону. И очень коротко я напомню, что суть этого послания заключается в том, что некогда Онисим, бывший раб Филимона, возвращается к Филимону, но уже в новом качестве. Не в качестве раба, в качестве уже верующего человека. Он уверовал в Риме, уверовал благодаря труду и служению апостола Павла. И апостол Павел вместе с Тихиком посылает два письма в Колосскую церковь. Первое письмо направлено в саму церковь, второе письмо направлено к Филимону. В первом письме апостол называет Онисима верным и возлюбленным братом. Во втором письме он призывает Филимона признать Онисима верным и возлюбленным братом. И мы видим, друзья, что для Филимона это очень трудная задача была. Хотя мы говорили с вами о том, что Филимон был очень хорошим человеком. Мы отмечали его качество, и мы увидели, что, друзья, Филимон действительно образец христианина, образец христианского поведения. И многие из нас, конечно, друзья, далеко до Филимона. И тем не менее, даже Филимону Бог ставит довольно сложную задачу для его духовного роста, для его совершенствования. Бог ему ставит задачу, чтобы он смог принять Филимона. И принять его уже как брата. И мы говорили, друзья, с вами о том, что апостол Павел, будучи заботливым душепопечителем, будучи человеком, который любил Филимона и был его другом, он помогал Филимону принять это трудное решение. Друзья, я когда готовился к этой теме в первый раз, то я хотел перенести вот эти советы, которые апостол Павел, или которые мы видим в поведении апостола Павла, Павел Филимону предлагает некую помощь, некие способы, которые помогли бы Филимону принять Онисима. И хотел бы перенести вот эти способы, эти приемы на любые трудные решения в нашей жизни. И уверен, друзья, что оно так и можно. Но все-таки потом, думая более серьезно об этом послании, я подумал, что, наверное, нет более тяжелого и более серьезного труда в нашей жизни, это как кого-то вместить и кого-то принять. То есть, конечно, эти советы распространяются на любую тяжелую ситуацию в нашей жизни или в жизни кого-то. Но, в общем-то, я думаю, что более серьезная ситуация, чем мы должны принять человека, мы должны простить человека, мы должны вместить человека. И не просто вместить, не просто принять формально, не просто, чтобы это было так, ну хорошо, я против него ничего не имею, но пусть он меня не видит, как сказал некогда Давид. Но чтобы, друзья, мы могли принять человека именно как брата и как брата возлюбленного. Это очень высокая задача, очень высокая цель и очень трудная. И я думаю, что в нашей жизни мы можем все эти советы, которые апостол Павел предлагает Филимону, использовать в нашей жизни именно в этих случаях. Друзья, еще я убежден в том, что у каждого человека есть другой человек, которому ему трудно принять. Вот мне приходится иногда беседовать с людьми. Друзья, я беседую с людьми, и очень часто бывает такая ситуация, что человек говорит, вот в моей жизни есть человек. Друзья, это может быть кто угодно. Это может быть близкий родственник, брат или сестра, или это может быть теща или свекровь, или это может быть, например, брат в церкви, или это может быть кто угодно, друзья. Человек, который тебе тяжелый. Вот ты, чтобы даже видеть его тебе тяжело, а не то, чтобы принять как брата возлюбленного. И поэтому, друзья, вот эта ситуация, она для нас очень актуальна. Итак, мы в прошлый раз с вами рассмотрели два момента, что апостол Павел предлагает Филимону, чтобы ему помочь принять вот это тяжелое решение, переступить через самого себя и принять Онисима. Первое, друзья, он говорит о том, что он узник. Мы подробно об этом говорили, я коротко напомню. То есть, другими словами, он говорит: Филимон, я тебя ради Иисуса Христа прошу принять Онисима, но я ради Иисуса Христа страдаю намного больше. Друзья, когда мы смотрим на человека, который ради Христа делает намного больше, когда мы смотрим на примеры веры, нам в нашей жизни легче принимать решения. И второе, мы говорили о том, что Филимону апостол Павел хвалил Филимона. То есть он ему говорил хорошие слова. Он, во-первых, видел в Филимоне доброе, и он его открыто хвалил. Знаете, друзья, после этой беседы ко мне иногда подошли даже некоторые люди и говорили, вот а в наших, там раньше, когда вот нас учили, что хвалить никого нельзя. Друзья, я тоже сталкивался с этой теорией, сталкивался с этой мыслью, что хвалить никого нельзя, иначе человек возгордится. Но я опять-таки скажу, друзья, как и в прошлый раз говорил, я не нахожу примеров подтверждения этого Священного Писания. То есть в Священном Писании мы видим апостолы, они хвалили друг друга, хвалили своих сотрудников. Друзья, мы видим, что Бог хвалит людей. И почему бы нам, друзья, друг друга не хвалить? Как бы я думаю, что неправильно брать на себя функцию такого судьи и дозировать, да, там, вот этому надо столько похвалы, чтобы он не возгордился, а этому столько-то. Не свидетельствует ли это о нашей гордости самим, что мы тут такие вот можем решать, кто будет гордиться, а кто не будет гордиться, да? Друзья, итак, вот два момента мы с вами разобрали в прошлый раз. То он упоминал о своем страдании ради Иисуса Христа, и он хвалил Филимона. Итак, друзья, дальше. Может быть, кто-то из вас, исследуя это послание, может быть, кто-то из вас нашел, что же сделал Павел, чтобы помочь Филимону принять это тяжелое, трудное решение, чтобы помочь Филимону принять Онисима. Кто-то из вас, может быть, нашел какой-то текст Священного Писания? Пожалуйста, можете сказать. Да, то есть он опять указывает на его положительную сторону. Говорит, я знаю, что ты сделаешь больше, чем я попрошу. Хорошо, друзья, но это мы уже, как бы сказали в прошлый раз, он указывает на его положительные качества, напоминает его определенных победах, которые у него уже были, напоминает об его положительных качествах, которые у него есть. Еще есть, друзья, что-то от вас? Можно услышать какое-то исследование этого вопроса? Друзья, ну вот я скажу вам тогда, раз у вас нет. А? Друзья, я еще 5 моментов нашел. Вот что сделал апостол Павел, чтобы было принято, чтобы Филимону было легче принять Онисима. Первое, друзья, вот третье, точнее, по нашему списку, но первое сегодня. Павел хвалил Онисима. Ну, хвалил Онисима. То есть указывал на его положительные качества. Вы знаете, друзья, вот когда человек с другим человеком имеет натянутые отношения, имеет трудные вопросы какие-то, то чаще всего этот человек, вот, который обижен на кого-то, ему трудно видеть что-то хорошее в том человеке. Согласны, да, друзья? Вот я знаю одну ситуацию одного человека. Ну, правда, там речь касалась не конкретного человека, а целой церкви. Он был обижен на церковь, на некоторых, ну, на братьев этой церкви. И вот когда он мне рассказывал, а я в этой местности бывал примерно раз в несколько месяцев. Первый раз приехал, мне говорит, брат Денис, вот у нас в церкви такая проблема. Вот посмотрите. И вот вижу, что он видит проблему. Ну, мы с ним побеседовали, постарались как-то эту проблему разрешить. Я приезжаю примерно через полгода, он говорит, ты знаешь, Денис, в нашей церкви вот все плохо. И я заметил тенденцию. То есть, в прошлый раз я приезжал, в церкви была проблема, а в этот раз я приехал в церкви, все плохо. Все плохо в церкви. Вот. В следующий раз я приехал, друзья, ну, примерно такая ситуация, что опять какое-то ухудшение, что вот как бы все чернеет в глазах, все хуже, хуже, хуже. Потом этот человек вышел из церкви, ну, отделился от церкви, но никуда не вошел, просто сам отошел от церкви. И он при следующей беседе сказал, ты знаешь, в нашем братстве нет ничего доброго. Ничего. Я говорю... А, он говорит, ну вот только ты ко мне ездишь, вот так он сказал. Я говорю, ну похоже, что этот луч света тоже ненадолго, да, в ваших глазах останется. И потом мы встретились еще через год, долго не встречались, и он говорит, даже разговаривать не хочу. Вот такая мысль. Друзья, вот вы знаете, ситуация вот идет по ухудшению. Я согласен, что проблема, которую он поднял, она действительно могла быть в церкви. Но я посмотрю, друзья, когда человека, вот проблема затмевает, потихонечку затмевает все положительное. Он не видит вообще ничего хорошего. И в конечном итоге он говорит, ничего доброго во всем братстве. Ну, вот все братство и все плохо. Друзья, это уже явное искушение. Друзья, мы знаем ситуации, когда человек видел проблему в другом человеке, видел, и видел объективно. Это действительно проблема есть, она на самом деле присутствует. Но когда он неправильно к этой проблеме относился, не по-библейски относился к этой проблеме, не то, как учит Иисус Христос, не молитвенно, не общаясь с этим человеком лично, да, как учит Христос нас, то потихонечку в его глазах эта проблема начинает расти. Она начинает расти и загораживать все, и у человека все становится очень темным, и он даже уже не может видеть. Массу примеров я могу привести, когда люди про других людей говорили, он вот очень плохой человек, все в нем плохо. И когда ты начинаешь этому человеку хвалить того человека, то есть открывать ему качество, открывать тому человеку положительные стороны другого человека, очень часто, друзья, это даже в штыки воспринимается. Да что ты за него заступаешься? Да ты за него заступаешься, потому что ты с ним дружишь. Или ты за него заступаешься, потому что ты там, ну еще что-то, друзья. А на самом деле, вот на самом деле бывает очень трудно человеку открыть, что в том человеке что-то есть хорошее, что-то есть доброе, что вот какие-то, ты не до конца все это видишь. Друзья, вот я думаю, что Филимону, например, сказать, что Анисим это верный возлюбленный брат, ну, наверное, было трудно. Ну, какой верный возлюбленный брат? А Павел говорит, посмотри, вот он был такой, сейчас он такой. Вот как-то вот он начинает открывать ему сторону Анисима. Он, смотрите, пишет, я хотел при себе удержать его, это 13 стих, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Какое качество Анисима открывает он? Ну, как бы заботливость. Он мне послужит вместо тебя. То есть он как бы даже сравнивает его с самим Филимоном. Он говорит, вот ты мне служил, а теперь мне Анисим послужит. Друзья, это доброе качество открывается, да, Анисима. Потом, не как раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе. Друзья, вот он как бы открывает его, открывает хорошее качество этого человека. Ну, может быть, не очень много, но, в общем-то, мы все равно видим эту ситуацию. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы кого-то примирить с кем-то, или хотим сами свое сердце направить на примирение с кем-то, нам нужно увидеть добрые качества этого человека. Я уже много раз рассказывал этот пример, но для меня он очень яркий, как однажды я беседовал с одной семейной парой, и жена про мужа сказала, что в нем нет ничего доброго, что он за 20 там, или за 25 лет нашей совместной жизни ни разу ничего хорошего мне не сделал. Друзья, это было явное искушение, потому что я эту семейную пару давно знаю. Они раньше жили дружно и хорошо, просто какая-то проблема прошла у них. И тогда я спросил, переспросил, правда, ничего хорошего? Она говорит, ничего хорошего. Я говорю, ну я вам что предлагаю? Вспомните, вот за 25 лет, хоть одно что-то хорошее, хоть что-то одно. Она говорит, не вспомню. А потом через какое-то время, говорит, я вспомнила. Вот, говорит, когда я болела, еще только тогда, на закате нашей, вернее, на рассвете нашей юности, когда мы только поженились, и он мне принес виноград. И говорит, мне так это было приятно, он мне принес виноград. Вот это было хорошее. Я говорю, ну вот идите к нему и скажите, вот помнишь, ты 25 лет назад мне виноград принес? Спасибо тебе за это. И вы знаете, она пошла и сказала. А потом она говорит, я вспомнила еще один случай, и еще один случай, и еще. И потихонечку у меня стали открываться глаза. И она вдруг увидела, что проблема, которая возникла между ней и мужем, действительно есть. Она никуда не делась, муж действительно поступил неправильно, но на фоне больших благословений, которые они имели, эта проблема, она может быть решена. Она не затмевает все, весь свет. Друзья, вот сатана, он такой подход имеет, он пытается забрать у нас все, что было. Все, да вот, друзья, поссорились два друга, и они даже вообще никак примиряться не хотят. Но вспомните, как вам было хорошо раньше. Но вспомните, что этот человек вот это сделал, и это. Друзья, очень часто человек говорит, да нет, вообще ничего нехорошего. Друзья, вот Павел знал эту проблему, и он Филимону начинает открывать глаза на хорошее качество Анисима. Посмотри, да, вот он тебя обидел, все, но посмотри, вот это в нем хорошее, и вот это. И это, друзья, нам помогает более объективно посмотреть на человека. Есть вопрос какой-нибудь по этому моменту? Второе, друзья, о чем я хотел сказать, что я увидел в послании Филимону, это тоже касается Анисима. Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Друзья, Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Вот это то, на что я хотел обратить особое внимание. Вот человек так устроен, что он, ну мы же об этом много раз говорили, повторим еще раз, он легко вешает ярлыки на другого человека. Так, друзья, да? Вот человек, например, один раз подвел тебя, вот ты ему доверил, а он не сделал. И в следующий раз ты ему уже говоришь, а он все. Друзья, уже 20 лет прошло, 30 лет прошло. Все, я ему не доверяю. Он все. Друзья, может быть, этот человек уже давно изменился. Может быть, он давно уже покаялся. Может быть, в нем уже другие процессы. Нет, все. Он такой. Друзья, вот Бог, если бы он на нас смотрел в статике, в такой статичной форме, Мы бы, друзья, никто из вас никогда бы не смогли бы милость обрести пред Богом. Но он смотрит динамику развития, он смотрит, как человек развивается, он смотрит, что он был такой, а теперь вот такой. Я еще раз приведу этот пример, который приводил уже как-то раз, был в одном городе и встретился с женщиной. И эта женщина, она оказалась, ну я ей стал свидетельствовать, а она оказалась, знает верующих, у нее сосед верующий. И она, когда узнала, что баптисты, она так резко негативно восприняла, баптисты, да у меня сосед баптист, да вы знаете, хуже него нет человека. Да он такой-сякой, да он и вообще и вредный, и приставучий такой, вот мелочи всякие пристает, и все. И у него зимой хлеба, это, снега не допросишься, и так далее, и так далее. Вот по-всякому. Вот что у вас там за люди в церкви такие люди? Вы знаете, я аж опешил, думаю, вот это свидетельство. Кстати, такая мысль про меня сразу. Вот кто-то свидетельствует, а про меня скажут, а я знаю его, вот надо себя проверить, да, каждому. Но я просто аж взмолился внутренне и говорю ей потом. Вы представляете, каким бы он был, если бы он в церковь не ходил? Он бы, наверное, вообще во всех поубивал бы давно уже, как бы. Тут он хоть в церковь ходит, хоть такой. А если бы он не ходил, он вообще бы какой, представляете, был? И она говорит, ну я что-то об этом даже не подумала. Друзья, вы знаете, вот часто бывает, что вот мы видим, человек плохой. Но а каким он был раньше? Вот если взять гору, я уже тоже, например, много раз говорил, гору взять. И вот один человек с горы идет вниз, вот с горы идет вниз, сверху вниз. А другой с подножия горы идет наверх. И вот они вот на разных уровнях находятся. Но один идет вниз, один идет наверх. И тот, который наверху находится, он скажет, я лучше тебя. Я тут, вот я тут, а ты там еще, я лучше тебя. А тот скажет, да, ты лучше меня, но я-то иду туда, а ты идешь туда. На каком-то этапе они встретятся, на каком-то этапе они встретятся. Они вот одинаковы. Но они не одинаковы пред Богом. Почему? Потому что один хуже становится, а другой лучше становится. Друзья, вот очень важно в нашей жизни смотреть не на ситуацию. Вот, друзья, мы оцениваем так. Вот смотрим на нашу молодежь, на подростков, на кого-то еще. Смотрим, а вот, вот это, они не соответствуют этому уровню. Так пусть и соответствуют еще. Но а какие они раньше были? А какие они были раньше? Мы смотрим движение. Или мы смотрим на человека, который, ну вроде неплохо, но раньше он был лучше. И стал хуже. Друзья, в нашей жизни все определяет не момент состояния, а все определяет наше направление движения. Куда мы движемся, вверх или вниз. И апостол Павел видит эту ситуацию. Он говорит, посмотри, он был такой, а сейчас он такой. Друзья, у Филимона, возможно, возникло искушение не заметить изменения. Пришел Филимон, пришел Анисим к Филимону. И он скажет, а, лицемерит, а, вот это, еще вот это, еще вот это. Друзья, но искреннее сердце, настоящее сердце, оно способно видеть изменения. Он обращает внимание, что человек изменился, что Бог в нем что-то достиг, что теперь он на правильном пути. Да, да, было плохо, а теперь стало лучше. Друзья, это очень важная характеристика в жизни человека. Если мы хотим иметь способность принимать людей, а для нас это очень важная способность, потому что мы, если не сможем принимать братьев, сестер, то и Бог нас может не принять. Так написано, если вы не прощаете, я не прощу. Я понимаю так, друзья, эту мысль раньше не говорил, что для Филимона вопрос Анисима был очень важный. Если бы Филимон не принял Анисима, не простил его от всего сердца, возможно, друзья, это бы сработало в его вечном спасении, потому что сам Господь сказал, ты не простишь, я не прощу. Друзья, я уверен, что Филимон бы простил, потому что он дитё Божие, Дух Святой в нем действует, побуждает его к прощению. Друзья, ну посмотрите, какая это важная зависимость. Поэтому нам тоже нужно научиться прощать. А как научиться прощать? Как простить того, которого мы не можем простить? А давайте посмотрим на его изменения, на его динамику. Пусть небольшой шаг, но чуть лучше. Когда наша дочка лежала в больнице, и нам все время, мы каждый день звоним в реанимацию, и нам говорят, ситуация стабильно тяжелая, и каждый день, и в течение 10 дней никаких изменений, а потом говорит врач, мы позвонили в субботу, и врач говорит, ситуация тяжелая, но лучше, чем вчера. Я говорю, а сильно лучше? Нет, наметилась динамика. Друзья, вы знаете, у нас такая радость была, что как будто бы, я не знаю, там как будто вот просто счастье огромное. Но ничего не изменилось. Наметилась динамика. Чуть-чуть стало лучше. Человек сдвинулся в сторону выздоровления. Еще она дышит под аппаратом. Она еще не пришла в сознание. Еще все ей колет. Но наметилась динамика, друзья. И чувство радости, чувство счастья. Мы смотрим на человека. И смотрим на него. Видим, что все так же плохо, как и раньше. Но наметилась динамика. Он уже стал слушать. Вот у меня друг, неверующий совершенно, Когда мы раньше с ним разговаривали о Боге, абсолютно игнорировал. Он говорил, знаешь как, давай об этом никогда не будем говорить. Никогда не будем о Боге говорить. Ну, хорошо. Потом звонит один раз мне и говорит, слушай, вот мы обвенчаться хотим с женой. А они в браке уже лет, наверное, 15. Я говорю, а почему вы решили обвенчаться? Так, не знаю, как-то вот, может быть, Бог благословит. Друзья, вот радоваться или это? Ну, они в православный храм пошли венчаться, и тогда радоваться-то ему нет. Вот, друзья, ничего не изменилось. В общем-то, никакой веры у них не появилось, ничего. Но наметилась динамика. Вот я вижу, что, как говорил один литературный герой, лед тронулся, да? Друзья, а потом звонки пошли, вот вопрос какой-то, а вот Библия, а потом подари мне Библию. А потом, друзья, и пошла динамика. Сейчас он еще не верующий, он еще не в церкви. Друзья, ну вот звонит недавно совсем и говорит, слушай, Денис, у меня с работы тяжелые переживания. Ты можешь там попросить того? Того можешь попросить? Я говорю, ну попрошу. Потом он, а я говорю, а ты сам можешь попросить? Он говорит, меня он не послушает. Я говорю, ну ты попробуй. Ну, говорит, давай, на всякий случай ты тоже попроси. Потом звонит, говорит, слушай, ну скажи спасибо там. Я, говорит, все нормально, скажи спасибо тому. Друзья, вот такие отношения. Ну что это такое? Это как детская какая-то. Ну наметилась динамика, друзья, стало лучше. И вот Павел, он видел изменения, это Анисима видел. И на эти изменения Филимон указывал. Посмотрите еще раз, 11 стих. Он был некогда негоден, а теперь годен. Был негоден, а теперь годен, да? Вот какое изменение. 16 стих. Не как раба уже, но выше раба, брата возлюбленного, ну и так далее. Поэтому, друзья, это тоже второй момент, который хотел сегодня обратить внимание. Первый момент. Павел хвалил Анисима, указывал на его хорошие, положительные качества. Второе, друзья, он указывал на изменения в жизни Анисима, на его тенденцию к лучшему, потому что у него происходит улучшение ситуации. Кстати, короткий момент. В книге Откровения Иисус Христос, когда оценивает церкви, он тоже говорит о динамике. Он говорит, я не нахожу, чтобы дела твои были больше тех. Или наоборот, говорит, что дела твои лучше. То есть, друзья, Христос, Бог, оценивая жизнь человека и церкви, Он всегда ее сравнивает в динамике. Да. Еще один момент. Вот, например, вот идет отчет. Например, церковь отчитывается, ну, отчет церкви в конце года, там служители отчитываются в церкви о служении. Или там отчет по благовестию в церкви, там, в крае, или отчет по благовестию в братстве даже. И вот у меня как-то один раз братья спросили, вот как правильно поставить отчет? И вот я говорю, представьте, выходит человек и говорит, братья и сестры, в этом году мы совершили 20 миссионерских поездок. Вот радоваться церкви или грустить? Вот радоваться, хорошее это или нет? Вот вы говорите, хорошее. Значит, ничего вы не поняли из моей беседы. А вопрос, а сколько в прошлом году поездок совершили? А в прошлом 100. А, вон оно как, да. Или человек говорит, в этом году мы совершили 4 миссионерских поездки. 4. Мы 20 совершили. А в прошлом ни одной. В 4 раза, ну даже больше в 4 раза увеличилось, да? А у них было в прошлом 100, сейчас 20. 5 раз упало. Друзья, абсолютными цифрами никогда ничего не скажешь. Как было и как стало. Я в этом году пожертвовал столько-то денег. Ну а в прошлом? А в прошлом больше? Ну тогда чему радоваться, если динамика-то хуже стала? Итак, два момента, друзья, да? Третий момент. Апостол Павел показывал, что Анисим дорог для него. Дорог для него. Вы знаете, есть такой текст. Любящий Бога, кто помнит дальше? Нет, любящий, не любящий, а любящий Бога любит и рожденного от Него. Любит и рожденного от Него. Друзья, уже как-то это мы тоже озвучивали. Если в одной семье дети ссорятся между собой, для родителей это очень тяжело. Почему? Он любит одного, он любит второго. Кстати, вот такая есть история, очень трудная для восприятия история, очень тяжелая. Как один сын, ну или один брат точнее, убил другого брата. И скрылся у матери. А мать сказала, что она, не, ну, она знала, что он убил, но полиция его не выдала. А потом, когда это вскрылось, они спрашивают мать, ну почему вы не выдали? Она говорит, я лишилась одного сына, а теперь лишусь и второго сына. Его же заберут. Ну, казалось бы, надо же гневаться на него, он же убил, да? Друзья, ну вот, это, я говорю, тяжело для восприятия истории, там масса нюансов, но сам факт, что вот матери трудно, очень тяжело, ей трудно выбрать, трудно определиться. Она любит обоих очень сильно. Друзья, вот Бог, вот Он умер за меня. Он меня любит. Он со мной имеет общение. Когда я молюсь Богу, Бог меня утешает, Он меня жалеет. Бог мне через Слово Свое открывает свои истины. И другому человеку, вот тому человеку тоже Бог любит, утешает. Вот когда, когда они один на один общаются, все хорошо. И представьте себе, а вот мы с ним никак не можем. Вот как в этой ситуации быть? Вот есть такая книга, называется «Ключи царства». И там, я очень советую прочитать, кто не читал. И там вот один католический священник, его отправили на миссионерствовать в Китай. И там у него были в помощниках три сестры-монахини. Уже пожилые сестры, монахини. Одна была, по-моему, из Польши, если не ошибаюсь. Одна была француженка, а одна была немка. И вот они были монахини, они помогали при монастыре ему. И вот дошло до них сведения в Китай, что началась война. Началась война, значит, Германия напала на Францию и Польшу. И началась война. Но так католическая церковь, они же одобряют военные действия. А в этой книге, кстати, показано, что это неправильно одобрять военные действия. И вот написано, что вечером три монахини склонялись на молитву. Каждая из них молилась о победе своим войскам. Но это были три разные молитвы о трех разных победах. И вот как Богу тебе реагировать на эти молитвы? Вот одна молится: Господи, пусть Германия победит. Другая молится: пусть Франция победит, да, пусть Польша. Вот они же враги, как вот... И вот как Богу разобраться, кому помогать ты сейчас? Вот три человека молятся о разных победах. Друзья, вот примерно такая ситуация. Бог один, Он нас любит, а мы говорим: нет, вот этого человека, я не принимаю этого человека, не надо его благословлять. Этот человек, а Бог его любит тоже. Вот написано, что любящий Бога любит рожденного от Него. То есть нас связывает между собой кровное родство. Мы родственники, мы близкие братья и сестры. У нас одна кровь Иисуса Христа. Мы должны друг друга любить. Как в одной семье. По-другому, ну, невозможно. Если мы друг друга не любим, мы, не любя кого-то, чрезвычайно сильно огорчаем отца нашего. Очень сильно огорчаем. Потому что он-то его любит, а у нас одна семья. Поэтому мы должны принять его как брата. Почему Павел так сильно переживает, чтобы Филимон принял Анисима? Ну, сказал бы: ну, Анисим, город Колосы, город большой, но Филимон там будет жить, ты там будешь жить. Да вы даже когда друг друга не видеть будете. Как в одной церкви, ну, братья не сошлись во мнениях, да, и там даже распри были. Ну, и решили, значит, разделиться. Одна там церковь, одна там церковь. Ну, хорошо, когда церкви делятся, слава Богу. Мне нравится, чтобы в Ейске было 10 церквей. Очень хорошо, пусть так и будет. Но не на принципах вражды. Так же, да, друзья? Не на принципах вражды. И вот Павел переживает, и он говорит ему, вот этот аргумент: он мне дорог, он мне дорог. Смотрите, он пишет: ты же прими его как мое сердце. 12 стих, да? 10 стих: прошу тебя о сыне моем. О сыне, вот я его родил в узах моих, я его родил, вот о сыне моем прошу. Дальше, друзья, 17 стих. Если ты имеешь общение со мной, если имеешь, то прими его, как меня. Друзья, это вот тот же самый принцип, о котором я только что рассказывал. Трудно, друзья, вот бывает очень трудно, когда между людьми, которые для тебя дороги, происходит какая-то ситуация неприятная. Это очень тяжело воспринимать. Но так же больно, друзья, и Богу Отцу нашему воспринимать вот такие ситуации, когда между членами церкви, между его детьми какие-то есть распри, какие-то ссоры, какие-то разногласия, друзья. Для него это очень огорчительно. И он говорит: вот меня, как меня, вот я же его родил, он же сын мой, я же его родил, ну прими его как меня. Он меня принимает, ну его прими. Вот такую, значит, тоже как бы метод предлагает, или не метод, точнее, аргумент предлагает Павел Филимону, что он мне дорог, и мне будет трудно, если ты его не примешь, мне будет тяжело. Друзья, еще один аргумент, который Павел предлагает. Вот у каждого человека, друзья, есть определенная такая, ну, называется, зона ответственности. Ну, например, вот человек есть, вот нарисуйте, вот человек, я, вот такой человек, да? И вот вокруг него круг такой, вот зона его ответственности. Друзья, вот есть решение, которое человек должен принять сам. Никто никогда за него эти решения принять не сможет. Согласны вы, друзья, да? Вот, например, мы человека привели в церковь. Мы хотим, чтобы в церкви было уютно, было чистенько, чтобы были на окошечках там красивые занавески, чтобы Слово Божие хорошо преподавалось, чтобы вот атмосфера церкви была. Друзья, но все это не заставит человека принять решение. Это побуждает его к принятию решения. Это направляет, но решение зависит от него. Он принимает решение, да, я хочу быть верующим, я буду к Богу идти. Или он принимает решение другое. Друзья, это его ответственность. И наоборот. Друзья, вот бывают в церкви неустройства, там какие-то распри, и все равно приходит человек и говорит, а я хочу быть верующим, я буду верующим. Друзья, вот человеческая ответственность, она не снимается с него. То есть он должен принять решение, это его решение. Что-то способствует принятию решения, что-то его отторгает от принятия решения, но в конечном итоге все равно решение принимает он сам. Будет он это делать или он это делать не будет? Друзья, во многих вопросах, и вот в вопросе примирения Филимона и Онисима решение было за Филимоном. Павел ему говорит, Филимон, я тебя прошу, сделай. Но он его заставить не может. Согласитесь, да, друзья? Филимон мог согласиться, а мог отказаться. Друзья, и это было бы его решение. Это было бы его воля, его выбор, друзья. Вот каждый из нас должен понимать, что мы с вами ответственны за наше решение. Очень часто слышится такая мысль. Вот я, например, этого не буду делать, потому что вот он меня плохо посмотрел, он мне плохо сказал. И бывают даже случаи, люди из церкви уходят, потому что вот, например, кто-то мне что-то сказал, там, или меня обидели, или еще что-то. Друзья, каждый человек несет ответственность за свои решения. Вы знаете, вот, например, возьмем ситуацию Филимона и Онисима. Вот представьте ситуацию, что Филимон не принял Онисима. Все, он пришел, Онисим, а Филимон говорит, не хочу тебя видеть, и ушел. И вот потом проходят годы, и вот мы с Филимоном беседуем. Филимон, а что у тебя с Онисимом? А он скажет, а ты знаешь, какой Онисим человек? Он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал. Друзья, он все сделал. А потом мы ему зададим вопрос, а ты? Друзья, то есть человек очень часто пытается оправдаться. Он выдвигает массу аргументов, чтобы как бы показать, что ему невозможно было принять правильное решение. Друзья, но все равно зависит от Филимона. Простит он Онисима или это от него зависит? Друзья, а если бы, например, Онисим не хотел просить прощения, если бы этот человек, который не пришел бы за милостью, этот человек, который бы не хотел наладить отношения, все равно, друзья, от Филимона зависит, простит он или нет. Ответственность Онисима налаживает отношения с Филимоном, но ответственность Филимона налаживает отношения с Онисимом. Друзья, здесь нет взаимосвязи. Нельзя сказать, вот если он ко мне придет, тогда я буду рассматривать эту ситуацию, буду прощать его. Нет. У тебя своя ответственность, а у тебя своя ответственность. Онисим, ты должен умолять Филимона, чтобы он тебя простил. Филимон, а ты должен простить Онисима. И вот эти два «должен», они не связаны между собой никаким образом. Бог нигде не учит, что они связаны. У тебя своя ответственность. Ты простил? Простил. Все. Как он себя ведет? Прощает он тебя? Не прощает? Еще хуже тебе делать? Это его дело. Твое дело – простить. Друзья, вот очень такой коварный план сатаны, он сумел внушить людям, что наше поведение зависит от другого поведения. Оно, наверное, не зависит. Конечно, вот бывает лучше, когда человек, вот, например, вот представьте, отец заботливый, такой хороший отец, помогает своим детям. Дети находят в нем поддержку, могут с ним побеседовать. Легко любить такого отца или нет? Ну, конечно, легко. А вот вчера беседовал с одной сестрой, она мне позвонила из города одного. И говорит, я уже 6 лет не общаюсь со своим отцом. И начинает рассказывать, он вот такой. Рассказывает, и все. Я живет одна, в чужом городе. Абсолютно вообще одна, верующая на церкви уехала и даже в собрании не посещает, вот одна живет, потому что вот с отцом. Что ей сказать? Ну, трудно тебе. Тяжело, я тебе сочувствую. Я очень, ну, как бы, я переживаю. Но все равно тебе нужно прощать отца. Ну, как, кому-то легче, а кому-то тяжелее. Не от меня зависит, и не от тебя зависит. Но, ну, вот такой урок надо делать. Друзья, вот Павел, он говорит Филимону: Филимон, я тебя ничего делать не заставляю. Я хочу, чтобы ты добровольно сделал выбор. Я мог бы тебе приказать. Ну, например, Павел, может быть, Филимону так было бы и легче. Написал бы Павел Филимону: Филимон, приказываю тебе, прими Анисима, выдели ему комнату, будь с ним вежлив, не заставляй его работать как раба, приветствую лавзанием святых, приказываю. Друзья, вот такое приказание, в общем-то, и легче выполнить, да? Не обязательно внутренность менять, не обязательно сердце менять, не обязательно что-то внутри менять, а просто надо сделать, как тебе сказали, смириться, стиснуть зубы и сделать. Вот в армии приказывают в 7 часов встать, приказывают выйти на плац, приказывают бежать. Хочешь, не хочешь, делают. Легче так. А Павел говорит: Филимон, Филимон, а я тебе предлагаю, сделай вот так. Когда нет приказа, тогда вот... Действие исходит из сердца. То есть сначала сердце нужно где-то изменить и делать, а это трудно. Вот у Льюиса есть книга «Расторжение брака», и там я уже как-то приводил вам пример, как один человек, ну это аллегория такая, аллегория. И вот у него на плече жила ящерка. Она изображает страсть, ну похоть. И эта ящерка своими лапками, она аж впилась вот внутрь плеча, она неотделима от человека. И она всю жизнь этого человека мучила. Она ему шептала всякие пакости, она его мучила. Она его полностью жизнь превратила в ад. Она постоянно вот это мучила. И он от нее мучился. И вдруг появляется ангел и говорит: хочешь, я тебя избавлю от этой ящерки? А он говорит: зачем вы меня спрашиваете? Избавьте! Сделайте! Он говорит: нет, ты скажи, что ты хочешь. Он говорит: не спрашивайте меня. Вырвите ее, ну, своей властью. Он говорит: нет, ты скажи, что ты этого хочешь. И он начинает тогда думать, он понимает, что ему будет больно и так далее. Он начинает колебаться. И он говорит: ну не мучьте меня, сделайте, не мучьте. А он говорит: ты хочешь этого? И вот там такой очень напряженный диалог идет между этим человеком и ангелом. И в конце этот человек просто уже вот через борьбу говорит: да, я хочу. И тогда ангел как бы свою руку погружает в его плечо и вырывает с корнем эту ящерицу. Ящерицу похоти. Друзья, вот в нашей жизни так, мы хотим победить какой-то грех. Бог уберет его. Друзья, мы своими силами грех никогда не победим. Никогда. Бог его только убирает. Бог вычищает. Мы никогда не можем простить человека. Никогда не можем принять человека. Филимон, друзья, никогда своим усилием воли никогда бы не смог сердечно изменить свое отношение к Анисиму. Никогда бы. Бог это может сделать. Но когда? Когда человек говорит: я этого хочу, сделай это. Когда вот добровольно идет, когда у человека есть желание: Господи, действительно хочу изменения в моей жизни, хочу этого. Друзья, вот Бог нас воспитывает в нашей жизни. Он учит нас ответственным поступкам. Вот когда ребенок совсем маленький, маленький ребенок, мы ему говорим: нельзя, делает, наказываем, да? Но когда он подрастает, не все родители понимают эту ситуацию. Родители должны дать возможность, вот как бы не полностью его отпустить, но в каких-то вопросах дать ему возможность принимать самостоятельное решение, чтобы он что-то делал добровольно. Хочешь – сделай, не хочешь – не делай. Но, посмотри, польза от того, что ты сделаешь вот это, но я на тебя не давлю, прими решение сам. Друзья, и если мудрые родители или мудрые воспитатели, они потихонечку ведут ребенка по пути научить его правильных решений. Друзья, когда ребенок воспитывается или член церкви воспитывается в ситуации, когда он не способен принимать правильное решение, когда его заставляют принимать решение, друзья, то происходит такая ситуация: как только контроль ослабевает, что происходит? Человек пускается во все тяжкие, потому что это не было его решение, это было ему навязано, приказано решение. Друзья, намного правильнее побуждать человека, беседовать с человеком, говорить человеку, чтобы в нем, ну, как бы приложить ему все аргументы, но чтобы он самостоятельно принял решение. Я хочу вот так сделать. Да, я это понял, я принял, да, мне будет тяжело, но это мое собственное ответственное решение, и я его буду держаться. И тогда он же никого не обвинит. Мне это пресвитер сказал, или мне это сказали родители, или у нас церковь такая, она заставляет это делать. Я это сам принял, это решение. И тогда, друзья, это решение будет иметь длительные последствия, оно никаким образом не изменится. Поэтому, друзья, Павел, он понимал, что на человека нельзя давить. Да, можно убеждать, можно упрашивать, но давить на него в каких-то вопросах нельзя. Он не сказал: так, Филимон, или ты прощаешь Анисима, или ноги мои в твоем доме больше не будет. Он мог это сказать? Он бы мог сказать: Филимон, извини меня, у тебя сын пресвитер церкви, ты сам руководитель по местной группке, да? Ты что? Давай, мы тебя со всех служений снимаем, или ты принимаешь Анисима. Ну, хочешь не хочешь, прими человек, да? Заставили. Он говорит: нет, я не хочу так делать. Павел говорит: я так делать не хочу. Я могу так сделать, и ты меня послушаешься, но результата я не достигну. Я тебе предложил аргументы, я тебе все сказал, я тебе ничего не сокрыл. Вот твои благословения, которые ты получишь. Вот. А теперь выбери. Подумай, помолись, попастись и прими решение сам. Друзья, вы знаете, как мало это в нашей жизни, этого в жизни нашей. Как много, когда мы сами другим диктуем и нам диктуют. Вот так сделай все. И другого варианта нет. И мы, друзья, выращиваем христиан, не способных к ответственной жизни. Даже вот я скажу, друзья, даже с подростками там, или с детьми, намного легче просто приказать, просто легче. Все, делаем так. У нас и у меня, и у вас у всех хватит власти заставить их. И смотрите, и можно за один день поменять одежду у всех. За один день можно поменять все. Вот все изменится за один день. И потом можно отчитаться, что все отлично, все соответствует нормам. А внутри сердца что человека происходит? А достигли мы сердца человека, достигли мы изменений внутри. Друзья, эта победа будет краткосрочной. Она будет, но она будет на несколько месяцев, если не меньше. Но если мы хотим, чтобы человек действительно изменился, мы должны ему дать право на принятие самостоятельных решений. И Филимону это право Павел дает. Он ему говорит такие слова: «Я не хочу, чтобы без твоего согласия ничего делать, чтобы дело твое доброе», это 14 стих, «чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Друзья, вынужденное доброе дело, оно имеет намного меньшую ценность в глазах Бога, чем добровольное доброе дело. Хотя, и, друзья, вот обратите внимание, слово «добровольное», опять-таки в греческом оно более, может быть, емко так употребляется, хотя я греческий не знаю, так говорю тогда, но иногда заглядываю. То есть дело добровольное, мотив этого дела была воля человека, не чувство. Не так, то есть я уверен, что Филимону не захотелось прощать Анисима. Не эмоции: ах, точно, вот да, вот так вот надо сделать. Друзья, не чувство, не эмоции, исключительно его воля. Воля, пересекающая чувства, пересекающая эмоции, пересекающая все, пронзающая все это и утверждающая волю Божию. Я вот так вот хочу сделать, я так буду делать. То есть добровольно, то есть по своей воле человек это делает. Это очень хорошее, очень правильное качество. Друзья, и последнее, что я хотел отметить, как раз у нас в час мы с вами уложимся. Последнее, что я хотел сделать, друзья, отметить. Вот смотрите, мы уже отметили, что Павел не мог принять решение за Анисима. Это была ответственность Анисима, а не ответственность Павла. Так же, да, друзья? Это была ответственность Анисима. Но вот что он мог ему помочь, он ему помог. Вот что мог, то сделал. Друзья, вот это очень хорошая черта. Мы не можем, например, вот наши дети пошли в школу, мы не можем принять решение за наших детей. Вот им предложат искушение в школе, им в школе предложат грех какой-то, им в школе будет выбор. Друзья, мы за них решение не примем, они сами будут решение принимать. Мы не залезем в их душу и ничего там не переключим, они сами. Но мы можем им помочь принять правильное решение. Мы можем за них молиться, мы можем за них поститься, мы можем их наставлять. Мы можем им помочь, вот дать все, чтобы у них было, чтобы помочь, чтобы сделать правильное решение. Вот посмотрите, он говорит, Павел, 19 стих, 18-19 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне, я заплачу». Вот давайте представим Анисима. Анисим обидел Павла, прошу прощения, обидел Филимона. Что-то украл, должен, да, что-то украл. И вот у Филимона, у него возникает как бы две претензии к Анисиму. Первая претензия. Анисим реально виноват. То есть он виноват. Он украл 1000 рублей, украл драгоценную вазу, украл еще что-то. Вот претензия вот к этому. И плюс еще претензия к самому Анисиму. Ну, обидно, что человек тебя обманул, да? И вот Павел не может заставить Филимона простить его вот по второму пути. То есть обиду, ну ничего, но компенсировать ущерб он может. И он говорит: Филимон, вот я все компенсирую, вот все, что он тебе должен, я верну. Я тебе отдам деньги, все, ты лишь бы его прости. Друзья, вот вы знаете, это очень мудрый подход. Павел понимал, что Филимону и так трудно, и так тяжело. Поэтому все, что он мог на себя взять, он взял на себя. Все, что он сделал для себя, он все сделал. Вот у меня был такой случай, я однажды на одной машине приехал в один город, и ну, у меня машина семиместная же, и там понадобилось, ну, не очень красиво гостей просить что-то делать, не очень красиво гостей просить. Но меня попросили отвезти людей в другой город, как раз 6 человек. И вот мне это было неудобно. Почему? Потому что я только приехал, это я, по-моему, в 4 утра приехал, а в 7 уже надо было везти. Мне было согласиться тяжело, потому что трудно. Но не согласиться тоже нельзя, потому что скажут: вот такой нехороший. И тут даже из-за этого нельзя не согласиться. Вот. И я соглашаюсь. Но вот там получилась такая ситуация, что как бы надо было этих еще людей собрать по городу. А город незнакомый. А вот кто меня не знает, тому очень трудно поверить, что у меня очень большая проблема с ориентацией на местности. То есть для некоторых братьев очень легко. Так, ты поедешь туда, там второй поворот направо, третий налево, ну, заберешь там человек, будет стоять там человек, там, легко. Для меня это просто катастрофа. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. А со мной никто не может поехать, чтобы показать, потому что место же лишнее будет. И вот они, один брат мне рисовал карту долго. И вот когда я ложился спать, вот в 4 утра, меня больше беспокоило не то, что я поеду эти там километры туда, а то, как я по городу разберусь. Вы знаете, и я проснулся, и один брат говорит: мы всех собрали. Мы всех собрали. И у меня такое облегчение, такое ощущение, что они все, вот как бы и дел никого не осталось. Все, как бы все, а то отвезти-то туда-сюда, там по 300 километров, какая проблема. Главное, они все собрали. Друзья, вот вы знаете, мне такое было облегчение, что вот это большое дело, оно оказалось вообще не делом. Совершенно не делом. Вот в нашей жизни то же самое. Вот мы хотим кого-то попросить что-то трудное сделать. Давайте подумаем, а что мы можем ему помочь? Вот что помочь мы можем? Да, мы само дело, мы никогда не сможем за него сделать. Это его ответственность, это его право, это его воля. Он должен это решение принять. Но мы-то можем что-то помочь. Хоть какую-то компенсацию сделать, хоть где-то вот, может быть, помолиться за этого человека. Ну что-то. Вот Павел понял, я могу заплатить за него. Вот заплатить за него я могу. А тебе остается Анисим простить. Хотя, конечно, я думаю, что Филимон не был бедным человеком, и вот эти какие-то там деньги он будет сейчас требовать с Павла, я уверен, что этого нет. Но я уверен, что это Филимону помогло. Если Павел готов даже заплатить, готов пойти на какие-то жертвы, готов компенсировать вот эти мои проблемы, а мне только... Ну, конечно, легче Анисиму будет уже простить. Поэтому, друзья, вот в нашей жизни, если мы хотим кому-то помочь, что-то сделать трудное, мы должны за него тоже что-то сделать. Ему как-то помочь. Какую-то часть бремени, которую можно разделить. Еще раз скажу, друзья, есть бремя, которое мы не можем на человека взять. Вот представьте, человек болеет. Болеет неизлечимой болезнью. И скоро умрет. Но мы же не можем на себя взять это бремя. Ну никак не получится. Даже если захочешь, не возьмешь. А что мы можем сделать? Но не молиться. Но мы не только молиться можем сделать. Мы можем купить ему хороший матрас, чтобы ему было мягче лежать. Можем это сделать? Друзья, вот что-то же мы можем сделать. Вот человек, друзья, представьте себе, вот он в такой ситуации унывает. Такие нередкие ситуации. Попал в беду, какая-то трагедия. И вот теперь у него неизлечимая болезнь. И вот он лежит, и он унывает, ропщет на Бога. У него, может быть, какие-то уныния какие-то. У него там всяческие там такие вот ситуации. Вот вы к нему приходите, он говорит: почему меня это постигло? Почему это случилось? Почему такая проблема в моей жизни? И так далее, и так далее. Вы ему ничем помочь не можете. Это его отношение с Богом. Он сам себе должен помочь. Мы можем только Бога милости просить, чтобы у них наладились. Но мы не можем его. Мы можем ему объяснять, можем ему доказывать. Но, друзья, ну пока он внутри себя не наладит отношения с Богом, мы ничего не сделаем. Согласитесь, да? Ничего не сделаем. Но когда мы к нему идем, мы можем ему принести вкусный сок. Можем. Друзья, как это поможет ему наладить отношения с Богом? Да никак не поможем. Наверное. Но мы делаем, что мы можем сделать. Вот что мы можем ему помочь, что мы ему помогаем. Может быть, можем там посидеть рядом с ним. Может быть, можем там... Вот друзья Иова, знаете, вот не очень хорошие, да, в некоторых случаях. Но все-таки, вот они пришли, но чем они могут Иову помочь? Но посидеть они рядом с ним могут. Сколько они с ним не сидели рядом? Неделю сидели рядом. Вот ничего не можем сделать. Детей не вернем, имущество не восстановим, ничего сделать не можем. Но посидеть-то рядом мы можем. И сидят. Друзья, и они названы-то друзьями Иова. Друзьями названы. Все-таки я понимаю, что они были друзья его, а не враги. Хотя, конечно, там много было проблем, но все равно друзья. Вот у Павла было это в характере. Он помогал людям принимать трудные решения. Даже это касается и Анисима самого. Смотрите, вот он Анисиму говорит. Вот мы сказали, что Филимону, он говорит: Филимон, я заплачу за Анисима. И тот же самый принцип работает с самим Анисимом. Он говорит: Анисим, иди к Филимону. Иди к Филимону и признайся во всем. Анисиму страшно было или нет? Как вы думаете? Страшно. А Павел что говорит? Я за тебя это дело не сделаю. Ты должен сам пойти, ты должен сам сказать, ты все это должен сам сделать. Я за тебя не сделаю. Но я что могу сделать? Я могу письмо написать. Вот напишу письмо и отдам тебе. Иди туда с ним, с письмом. Друзья, вот Павел во всем это делал. Что мог помочь человеку, он помогал. И человеку было легче принимать решения. Друзья, ну вот такие 5 моментов я нашел в сегодняшнем беседе и 2 момента в той. То есть 7 аргументов или 7 принципов, которые апостол Павел применял, чтобы помочь Филимону совершить вот это, или победить вот это такое тяжелое искушение и принять Анисима. Пожалуйста, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать или дополнение, пожалуйста.